По статистике, на 1000 человек в мире приходится 2-3 случая заболевания детским церебральным параличом. Врачи говорят о том, что большинство из этих детей ограничено только их способностью общаться с внешним миром. В целом же они имеют зачастую выше среднего уровень интеллекта. Но вырастить такого ребенка в нынешних российских условиях весьма непросто. Сегодня первая из двух передач об этой проблеме. Так что такое ДЦП? Это приговор или все же у ребенка есть надежда на достойную жизнь в обществе? И как чувствует себя сегодня семья, в которой родился ребенок больной ДЦП? Тему изучала Татьяна Вольцкая.
2 года назад в Петербурге в семье Филипповых родилась тройня, и все трое детишек появились на свет с ДЦП, говорит их мама Елена Филиппова.
Этот диагноз на самом деле очень сложная вещь, которая от родителей, от детей требует огромной работы, очень больших физических, материальных затрат. Ребенка заставляют работать с самого рождения и во всей жизни, и точно так же родителей. Слава богу, что у нас так получилось, что нам в нашей ситуации администрация нашего города очень сильно помогла. Нам создали прекрасные условия для того, чтобы наши детки развивались, помогли с тем, чтобы мы могли проходить, во всяком случае, на данный момент реабилитацию. И мне бы очень хотелось, чтобы все родители, у которых есть такие детки, почувствовали вот эту помощь и поддержку, если мы хотим, чтобы наши детки как можно больше реабилитировали себя в этой жизни. Мало одного труда родителей, им сложно, им тяжело, им нужно помогать.
Сколько сейчас вашим детям и каковы ваши успехи?
Нашим деткам сейчас 2 года и 1 месяц. У нас на самом деле вот за последние 4-5 месяцев просто потрясающий прогресс и замечательный результат. У меня детки все поползли. Николашка наш такой самый крупненький малыш за ручку потихонечку начинает ходить. Мы начали что-то говорить потихоньку. Кто-то хуже, кто-то лучше. У нас было 1.5 года, когда у нас не было вообще никакого результата. За эти 4 месяца вот те, кто нас видел в том состоянии, и те, кто нас видит сейчас, все отмечают этот большой, сильный рывок, который у нас произошел. К сожалению, в общем-то, все детки с этим диагнозом, они имеют пониженный иммунитет, и мы не исключение. Мы за 1.5 года нашей жизни, у меня у детей более 12-13 обструктивных бронхитов. Согласитесь, что для маленького ребенка это очень много. И когда вот мы последний раз в июне месяце вот так серьезно приболели, слава тебе, Господи, нашлись люди, которые нам помогли заниматься реабилитацией дома, и мы сказали, все, стоп. И вот пока у меня будет возможность, я буду стараться заниматься дома. К нам замечательный реабилитолог ходит Елена Владимировна Катанская. Мы с ней занимаемся 2 раза в неделю. К нам ходят массажисты. Мы занимаемся рефлексотерапией.
Об обстановке в Петербурге в целом говорит главный врач городского центра восстановительного лечения детей с психоневрологическими нарушениями Раиса Юрьева.
С 92 года в Санкт-Петербурге были приняты ряд социальных программ, в том числе и по детскому церебральному параличу, по наблюдению детей, которые очень хорошо реализовались затем в программу, которая была принята правительством, это был закон о помощи детям. И реализация этой программы позволила нам на настоящий момент стабилизировать и остановить тот рост детской инвалидизации, который наблюдался у нас до 2001 года. Сейчас тенденция все-таки снизилась по росту детского церебрального паралича.
По мнению других специалистов, картина совсем не такая радужная. Центров восстановительного лечения, реабилитационных центров очень мало, говорит физический терапевт Петербургского института раннего вмешательства Екатерина Клочкова.
Если бы действительно, как по идее, должна была развиваться программа раннего вмешательства, она бы развивалась, если бы действительно в каждом районе центр раннего вмешательства функционировал бы нормально, с 3 даже детьми доехать на коляске до ближайшей к себе поликлиники большого труда не составит. Конечно, ездить к нам через весь город – это нереально, потому что это огромная дорога. Детей годовалых к нам привозили, они спали. Расталкивать их – это просто негуманно. Организовать один такой центр в городе – это нереально. Нужны центры в каждом районе. Безусловно, нужна координация между необходимыми медицинскими всякими мероприятиями. В принципе, механизм такой координации, он есть в законодательстве. Существует закон о социальной защите инвалидов, в котором прописан механизм, по которому каждому ребенку при установлении инвалидности в месячный срок должна составляться индивидуальная программа реабилитации. По закону туда должны вноситься абсолютно все мероприятия с четким фиксацией исполнителей и кратности в год, сколько ребенок должен это получать. По нашему опыту программа составляется крайне формально. Детям назначаются формально вспомогательные технические приспособления. Ни разу детей я не видела результатов обмера. Хотя, в общем-то, померить ребенка для того, чтобы коляску корректно подобрать, ни разу этого не было произведено. В результате у нас есть очень большое количество наблюдений, когда состояние детей реально ухудшается, потому что им прописываются не те вспомогательные приспособления. А тот механизм, который должен влиять на фонд социального страхования, чтобы закупались необходимые действительно средства, он не работает. Координации нет, поэтому родители поставлены перед жестким выбором. Они либо сами должны под девизом «помоги себе сам» все сделать, либо, в общем-то, опустить руки и плыть по течению, брать, что дают. Можно зайти на родительские форумы, они постоянно меняются какими-то вспомогательными приспособлениями. Но это ведь нонсенс. Их должны прописывать специалисты.
Все не так просто, считает и директор 582-й школы «Озерки» для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Ольга Безбородова.
Прежде чем реабилитировать, прежде чем адаптировать, нужно, наверное, четко знать диагноз. Это очень сложное понятие, детский церебральный паралич. Можно лечить абсолютно одинаковые, схожие по симптоматике вещи, и у одного будет идти потрясающая динамика положительная, а у другого чуть ли не регресс. Странно говорить об эффективности реабилитации, если вот наука мало чем радует медицину в этом плане. То есть получается, что в принципе создается некая система без фундамента. У нас есть много положительных моментов в законодательной базе, в сфере образования, социальной адаптации, реабилитации. Есть медицинские реабилитационные центры, но нет восстанавливающий четкий диагноз, то есть где сбой произошел, прежде чем выстраивать всю эту цепочку. И мы на сегодняшний день для себя открыли замечательный диагностический метод. Официальная медицина не всегда признает этот метод. Это суперпозиционное электромагнитное сканирование в Центре эволюции человека у Юрия Федоровича Камынина. Но вот я и как родитель, и как педагог говорю о том, что мы наконец-то в нашем учреждении у нас появилась возможность не вслепую судить о том, что у ребенка есть, как качественно работает его мозг, с какой долей прогноза можно выстраивать образовательную программу и реабилитационную программу. Плюс ко всему информативность. Так мала на сегодняшний день, как ни странно, в нашем уникальном городе. Системная информационная структура отсутствует, она настолько разрознена. Я как директор учреждения государственного сталкиваюсь с чем? Что мы обязаны приобретать сертифицированный товар. Из того перечня, который предлагается к продаже, очень мала доля того товара, который имеет сертификат. И, соответственно, я уже не могу его приобрести. Это где-то с одной стороны правильно, с другой стороны это сдерживает те возможности, которые можно было реализовать на базе нашего учреждения. Допустим, есть замечательный параподиум изобретения наших питерских коллег. Есть замечательные в политехе разработки вот шагающие коляски огромные. Но они безумно дорогостоящие. К сожалению, те создатели, которые их создают, не знают, а как себя вести, допустим, тому персоналу или тем родным людям, да, которые будут обслуживать это ребеночка. И что делать самому ребенку, если вдруг там электричество переключилось, механизм какой-то сломался. Вот у нас сейчас в школе 10 колясок электрических. И воспитатели, которые возили коляски, обычные механизмы, говорят, а что нам делать в случае там каких-то замыканий и всего прочего. Вот сейчас мы осваиваем эту модель, и родители тоже не готовы дома использовать эти коляски. А у детей огромная радость. Надо вот видеть, какой восторг, что он теперь вот один, и действительно коэффициент успеваемости в учебе вырос как минимум в 2 раза точно. Он сам, он самостоятелен.
Все проблемы семей, где есть ребенок с ДЦП, связаны с информацией, считает Елена Козлова, мама 7-летнего мальчика, больного ДЦП.
Если мы возьмем и начнем читать, мы прочитаем о страшной болезни, детском церебральном параличе и т.д. Вот он пугает, а мне не страшно. Почему страшный? Рак страшный. Когда у ребенка лейкоз, и вот не сочтены, и бедные родители пытаются найти эти 80 тысяч евро на пересадку костного мозга, это страшно. ДЦП – это не страшное заболевание, это состояние, оно хроническое. Это неизлечимо. Страдает какой-то участок мозга, чаще всего при родах или по другим причинам. И потом, в случае успешной реабилитации, его функцию берут на себя другие участки мозга. Это не страшные заболевания, это совершенно обычные люди, скажем, ну вот прихрамывающие, или сидящие в инвалидной коляске, говорящие или не говорящие, но есть глухонемые, это не так страшно. Есть люди с нарушенным зрением, есть масса сопутствующих диагнозов у этих детей. Бывает нарушение, связанное с недоношенностью и прочие другие диагнозы, которые, может быть, более страшны, чем само состояние ДЦП. Если вы начинаете страшная болезнь, попробуйте не испугаться. Информация – это тот дефицит, который испытываешь с момента рождения ребенка, потому что вообще не знаешь, куда идти и кому обращаться. Ни поликлиника, ни больница и не владеет никакой информацией. Как мы это восполняем? То есть вот мы принимающий конец столкновения с тем, что предлагает государство. Посмотрите, две лучшие вещи, которые есть в городе, да, школа «Динамика», школа «Озерки», организованы родителями.
Родители детей, больных ДЦП, не могут обойтись без помощи родных и товарищей по несчастью. Елене Филипповой повезло. Ее очень поддержали муж, что, увы, бывает далеко не всегда, и мама. Но все равно стресс вначале был оглушительный.
Был такой стресс на тот момент. И, конечно, понять это, принять это практически, наверное, невозможно даже на данный момент. А свыкнуться тем более. Сейчас, конечно, я к этому отношусь как просто... У меня здоровые дети. С ними нужно просто много работать.
Между прочим, помощь городских властей пришла к семье Филипповых только благодаря мощной родительской организации, созданной в пространстве интернета. А как чувствуют себя родители детей больных ДЦП в других странах, говорит наш корреспондент из Риги Михаил Бомбин.
Детский церебральный паралич. По словам главврача неврологического отделения детской клинической больницы доктора Александра Ковалдина, в Латвии этим недугом страдает более 3000 человек. Болезнь тяжелая. Но надежда на излечение все же есть.
Не сказать, что это фатальная болезнь. И есть люди с детским церебральным параличом, которые могут работать и двигаться могут, и ходить могут. Но есть и такие, которые, конечно, становятся тяжелыми инвалидами. И они не могут ходить, особенно если обе стороны поражены, значит, парализованы руки и ноги. Лечение бесплатное. Но если ребенок большой, если ему не нужен уход, есть такие дети, которые могут двигаться и сами за собой ухаживают. Единственное, что если родители там желают, то находиться они могут рядом, но тогда тоже надо платить родителям. Но самому ребенку ни за нахождение в больнице, ни за лечение платить не надо.
Чувствует ли семья поддержку вот со стороны государства, со стороны каких-то организаций?
Я думаю, чувствует. Ну, там, конечно, зависит от родителей тоже, насколько они активны. Если они где-то сидят спокойно, получают только инвалидность, и все на этом ограничивается, то это одно дело. Но если они интересуются, они ходят к врачам, они регулярно проходят реабилитационные курсы в Айваре, потому что в Айваре ставят их на особый учет, и они от времени приглашают их там на реабилитацию.
Сообщил доктор Ковалдин. Как пояснила начальник детского отделения реабилитационного центра в Айваре Ивета Алайна, курс лечения в центре рассчитан на 24 дня, что обходится государству в $960. Одиноким больным реабилитация бесплатна, но с родителями или сопровождающим в день по $12.
Говорил Михаил Бомбин из Риги.
О проблемах семей с детьми, больными детским церебральным параличом, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани